Интересна черта, дополняющая, так сказать, творческий портрет Мирхольда. Разрабатывая программу театрального училища, он с особой заботой хлопотал о помещении для тира. На протяжении всех трех курсов студенты должны были стрелять. Революционный пафос разрушения, тема смерти властно притягивала этого мастера социалистического театра. Достаточно сказать, что для многих актеров в студии Мирхольда знакомство с его, так сказать, сценическим мастерством или, по его словам, биомеханикой начиналось с упражнения, которое сам режиссер выполнял, как вспоминали актеры, с поразительной легкостью. Мирхольд прыгал на грудь стоявшего перед ним ученика и воображаемым кинжалом перерезал ему горло. Жившая по соседству с ним актриса Софья Гиацинтова рассказывала, что Мирхольд мог выбежать из своей квартиры и предложить ей поучиться у него, как нужно изображать смерть от сердечного приступа. Разгадка тайны социалистического искусства, богоборческий смысл этого искусства. И в этом помогает сам Мирхольд. Когда он ставил в 1936 году Пушкинский пир во время чумы, режиссер с особенным напряжением работал над сценическим конфликтом двух персонажей трагедии – Вальсингама и священника. Сущность конфликта – борьба сатаны с Богом, борьба зла с добром. Мейерхольд с каким-то неизъяснимым тайным упоением произносил реплику Вальсингама: «Все, все, что небылью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Режиссер важнейшим местом считал отказ Вальсингама прекратить оргию, внять увещанием священника. Мейерхольд писал: «Вальсингам до конца сопротивляется». «Как достойно звучит его ответ священнику! Но проклят будь, кто за тобой пойдет!» Характерная ремарка Мирхольда на реплику толпы, которая гонит священника. «Он мастерски о баде говорит». «Мастерски об аде». Вот ключ. Социалист в искусстве, ненавидевший Христа и Россию, Мирхольд, богоборец и сатанист, мечтал быть чекистом. Он даже подал ходатайство на имя руководителя ОГПУ – цитируем: «Прошу предоставить нам театральный зал ОГПУ в новом здании на Большой Лубянке, чтобы обслуживать спектаклями организованного зрителя. Мы готовы в специально выделенном для этой цели своем составе принимать участие в совместной с сотрудниками ОГПУ культ-работе». Нетрудно понять, о какой культ работе с сотрудниками ОГПУ мечтал режиссер театрального октября. Судьба предоставила такую возможность Мирхольду. Свою последнюю роль он сыграл в деле номер 537, развернувшемся на подмостках Бериевского театра на Лубянке. Монтаж аттракционов, если пользоваться терминологией самого Мирхольда, в театре на Лубянке – продолжался 7 месяцев. Эпилогом стало закрытое судебное заседание военной коллегии Верховного съезда СССР под председательством Ульриха 1 февраля 1940 года. Свое последнее слово Мейерхольд завершил фразой: «Я верил в правду, а не в Бога, потому что правда победит». «Дьяволов водевиль» Мейерхольда завершился последней строкой в деле номер 537. Подвергнуть высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Правда победила. 2 февраля Мирхольд был расстрелян. Так закрылась одна из самых ярких страниц истории социалистического искусства в СССР. Но Мирхольд был только одним из многих, только типичным представителем деятелей социалистической культуры. Исаак Бабель несколько лет работал над романом о чекистах. Он писал: «Не знаю, справлюсь ли, очень уж однообразно я думаю о ЧК. И это от того, что чекисты – просто святые люди. Я опасаюсь, не получилось бы приторно. А другой стороны, не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяют камеры. Это меня как-то даже и не интересует». Исаак Бабель с февраля по апрель 1930 года принимал участие в кампании по коллективизации Бориспольского района Киевской области. Вернувшись в Москву, Бабель рассказывал своему другу, поэту Эдуарду Багрицкому: «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть расстрелы людей». В начале следующего, 1931 года, Бабель вновь отправился в те же места для того же дела. Бабель служил в ВЧК. Маяковский был особенно близок со следователем ОГПУ Осипом Бриком. А Бакрицкий с чувством писал в стихах: «Механики, чекисты, рыбоводы, я ваш товарищ. Мы одной породы». Кстати, о Багрицком. В чрезвычайно популярном в 30-е годы стихотворении «ТВС» он воспевает выпавший ему век в таких словах: «Но если он скажет солги, солги, но если он скажет убей, убей». А вот признание Михаила Кольцова. Настоящая фамилия – Фридленд. «Работа в ГПУ продолжает требовать всех сил, всех нервов, всего человека без остатка. Не знаю, самая ли важная для нас из всех работ работа в ГПУ, но знаю, что она самая трудная». Кольцов Фридленд искренне писал о Ежове. В «Правде» от 8 марта 1938 года, цитируем: «Чудесный, несгибаемый большевик, который день и ночь стремительно распутывает и режет нити заговора». Московская детская библиотека, что на Садовой, до сих пор гордо носит почетное звание имени Михаила Кольцова Фридленда. Дневник Пришвина дает довольно точное представление о руководителях советской культуры. 12 января 1936 года в ЦК ВЛКСМ проходило совещание о детской литературе. Доклады делали Ципин и Маршак. Служебная карьера Григория Ципина такова: помощник Агановича, зам Бухарина, директор издательства «Советский писатель». Пришвин записал свой дневник: «После речи Ципина, невежественного человека, почувствовал такое унижение себя как писателя, что не только решил не выступать, а даже и вовсе не быть с ними». Ципин, подобно Максиму Горькому, был культурным человеком. Его огромную библиотеку составили награбленные книги из собрания расстрелянных великих князей. Пролетарский буревестник Горький жил в шикарном особняке на улице Качалова, окруженный роскошью, попавший в этот особняк тем же путем, что и книги из библиотек ликвидированного элемента в библиотеку Григория Ципина. Что касается социалистического искусства, оно было весьма символичным. Датчанин Хёнинг Кехлер, оказавшийся в Советской России первых революционных лет, отразил свои наблюдения в книге «Красный сад», вышедшей в Берлине в 1921 году. Кехлер описывает один из самых первых памятников, установленных коммунистами. По пути из Алатыря в Казань Кехлер попал в Свияжск, где стал свидетелем открытия в городе памятника Иуде. Кехлер пишет: «Председателем местного совета был рыжий еврей неопределенного возраста. Иногда он прямо заявлял, что пришел в мир возвестить истину и спасти человечество. По случаю торжества состоялся парад двух полков Красной Армии. Председатель Совета произнес речь. Он говорил о том, что колебался, кому поставить памятник. Сатане или Каину. Так как они оба были угнетенными, мятежниками и революционерами. В конце концов, было решено воздвигнуть памятник человеку, в течение 2000 презиравшемуся капиталистическим обществом. Предтече мировой революции. Иуде Искариоту. Окружавшая оратора толпа, продолжает свой рассказ Кехлер, видимо, не понимала оратора. Многие истово крестились. Наконец покров упал, раскрыв буро-красную фигуру нагого человека с искаженной гримасой ненависти лицом, обращенным к небу. Иуда был изображен срывающим петлю со своей шеи. Это был самый откровенный и символический памятник советской власти.
Это социализм, ожесточенное богоборчество. Строительство социализма на русской земле шло полным ходом. К нам вести горькие пришли, что зыбь орала в мертвой тине, что редки аисты на Украине, моздокские незвонки ковыли, и в светлой саровской пустыне скрипят подземные рули. К нам вести горькие пришли, что больше нет родной земли. Где ты теперь, святая Русь? Или тебя нет больше? Пал престол святого Владимира. Поруганы святыни. Разрушаются храмы. Сделался ли народ богоносец зверем? Или красный дракон пожрал Русь святую? Неужели нет и не будет больше святой Руси? Эти скорбные слова святителя Иоанна Шанхайского передают думы многих русских людей, свидетелей страданий России. Шла гражданская война. Белые войска уходили из Киева. Покидая город, митрополит Киевский Антоний Храповицкий хотел вывести из России все мощи угодников. И вот вся лавра в подводах, уже и вагоны заготовлены. Отправлять мощи на юг и далее за границу. Перенос святых мощей митрополит Антоний хотел совершить сам. И когда он наклонился над ближайшим гробом святого князя Феодора Острожского, из этого гроба вдруг вырвалось пламя и опалило Антонию бороду и амофор. Этот амофор и поныне хранится в Париже, в одной из тамошних православных церквей. Митрополит Антоний смутился и принужден был остановиться перед явным указанием Божиим. Церковное предание сохранило его слова. «Что бы ни случилось с Россией, вот молитвенники за землю русскую». Нет, не самообман и не призрак, а истинная действительность. Святая Русь. На небе не престает возноситься фимиам молитв святых. В земле русской просиявших и ныне за нее молящихся перед престолом Божиим. но не только на небе, а и здесь, на грешной земле, продолжает быть Святая Русь. Власть богоборцев не уничтожила ее. Бесчисленный сон новых мучеников засвидетельствовал свою верность Христу. Всякий возраст, всякое сословие, всякий край Руси дал новых страстотерпцев. Вся Русь была залита мученической кровью, и вся осветилась ею. О, дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно прославить вас? Воистину блаженна земля, напившаяся кровьми вашими, и свято селение, приимшее телеса ваша. Блаженна ты, земля русская, очищаемая огнем страдания. Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания, внидишь, и ты в покой.